братья и сестры, я всегда рад, когда мы исследуем Писание не только индивидуально, но коллективно, когда мы собираемся церковью, когда есть не одно только мнение и не одно толкование. И когда мы говорим о той или другой личности, то наше мнение может иметь субъективный характер. Но когда мы вместе рассуждаем о той или другой личности, мы приходим к более объективному взгляду. И я вместе с вами сейчас вновь и вновь хочу говорить о Езекии и провести параллель с нашей жизнью. И прежде чем мы будем говорить о Езекии, я бы хотел задать вопрос, на который получу немой ответ. В смысле, вы ответите сами себе. Первый вопрос хочу задать, чтобы ответили сами себе тем, кто в этом году принял крещение. Когда вы принимали крещение, что вы обещали Богу и какие планы вы строили перед собой? Как вы представляли свою христианскую жизнь? Что вы говорили себе в этот момент? Хочу задать еще один вопрос. Тем, кто пробыл членом церкви уже 2 года и более, 5 лет, насколько исполнились те обещания, которые вы давали Богу, когда заключали с Ним завет? Что вы претворили в своей жизни? Насколько жизнь наша изменилась? И давайте мы посмотрим на свою жизнь те, кто здесь присутствует, кто прошел уже путь 10 лет, 15 лет. Я с Богом прошел путь 21 год. И вы знаете, братья и сестры, говоря о Езекии, я о многом в своей жизни задумался. Господи, почему в моей жизни были ситуации, в которых я жил тем стихом «грешу и падаю, и вновь иду вставая»? Я хочу сказать, что сегодня, когда мы будем говорить о пути в союзе с Богом, мы можем почерпнуть у Езекии некоторые положительные примеры. Вы скажете, но мы сегодня слышали и отрицательные события в его жизни, когда он с царем Вавилонским, или вернее с послами царя Вавилонского разговаривал, и как он поступил. Но давайте не будем забегать сейчас вперед. И об этом мы скажем позже, почему человек иногда приходит к таким обстоятельствам. А сейчас мы посмотрим на некоторые положительные события в его жизни, чтобы нам, кто также заключил союз с Господом, завет с Ним, поступать так, как поступал Езекия. Итак, у нас сейчас будет тема «Путь союза с Господом». Для того, чтобы эта тема нам запомнилась, как последняя, как наставительная, наверное, на прощание – я составил некоторую схемку, которая не то чтобы во всей полноте раскроет эту тему, которую мы увидим с вами здесь, но эта схемка поможет нам запомнить некоторые важные шаги в том, чтобы правильно идти за Господом, чтобы союз наш с Богом был неразрушим. И как раз-таки нам в этом поможет Езекия. Давайте мы вместе сначала с вами прочитаем текст Священного Писания, а потом мы будем говорить об этом человеке. Текст Писания, записанный в 4 книге Царств, я читаю 18 глава, 6 стих. «И прилепился он к Господу, и не отступал от Него, и соблюдал заповеди Его, какие заповедовал Господь Моисею». Братья и сестры, эти слова Езекия не сам написал за себя. Эти слова написал автор 4 книги Царств, как я понимаю, давая объективный взгляд, описывая его жизнь. Он говорит, что он в своей жизни имел 3 важных позиции, что в союзе с Господом создавало нерушимость до определенного момента. И в конце мы скажем, что это был за момент. Или что это было за событие? В его жизни было первое, он прилепился к Господу, второе, мы прочитали, он не отступал от Него, а третье, соблюдал заповеди Его. Итак, поочередно мы на каждый из этих пунктов с вами обратим внимание. Итак, сначала я бы предложил, чтобы мы с вами увидели значение слова «прилепился», пожалуйста. Посмотрите, что это значит. Слово «прилепился». Склеился, соединился в одно, одни цели, одни мысли – одни желания. Слово «прилепился» имеет в себе одно из значений «склеился». То есть два совершенно разных изделия, их взяли и склеили. И вдруг они приобрели одну цельную форму, которая радует глаз. Для меня это понятно. Из последних моих работ я никогда не занимался кухнями, и мне пришлось в доме собирать кухню для того, чтобы убрать старую. И вы знаете, что меня очень удивило? Когда надо было собирать верхнюю деталь такую красивую, ну, я чаще всего ее называл плинтус, оказывается, называется карниз, вот, по верху, то она состоит как бы цельная, но ее запиливают, и когда склеивают эту деталь, она приобретает другую форму, красивую форму и единую форму, если она правильно запилена и правильно склеена. Езекия – это был человек, который изначально-то не был тем, кто славил Бога, но когда он встал на царство, он в жизни принял решение прилепиться к Богу, склеиться с Ним в одно, иметь с Богом одни желания, одни мысли и одни цели. Я хочу сказать, братья и сестры, если мы хотим иметь твердый завет с Богом, то мы должны прилепиться к Нему. Но в слове «прилепиться» есть некоторая подмена понятий. Я с вами вместе сейчас хочу просмотреть следующую схемку, пожалуйста, сначала слово «прилепиться». Вот. И в этой схемке увидеть, где происходит подмена понятий. Почему некоторые христиане говорят, я прилепился к Богу, но мы видим, что в их жизни итоги бывают печальные. Мы не наблюдаем прекрасной христианской жизни. И вот здесь слово «прилепился», и первая подмена понятий, пожалуйста, это выгода. Я встречался с людьми, которые очень твердо прилепляются к чему-то, но не потому, что они действительно склеились в одно, а потому, что в этом есть выгода. Может быть, в мирской жизни это и удобно. Но в христианской жизни на выгоде строить свои взаимоотношения с Богом – это то, что приведет к краху. В будущем у человека взаимоотношения с Богом распадутся, потому что Бог не может строить с человеком взаимоотношения на выгоде. Вы скажете, в христианской жизни подобного не бывает. А я вам хочу сказать, бывает. Я готов привести примеры из прошлой жизни и из сегодняшней жизни, когда человек как будто бы прилепился к Богу, но мотивация совершенно неверная. Здесь происходит подмена понятий. Я помню, когда я только пришел к Иисусу Христу, когда я покаялся в своих грехах, стал христианином, один из служителей рассказывал один случай. В 90-х годах, кто немногие из вас помнят об этом, застали, кто-то, может быть, был ребенком, подростком, очень многие выезжали за границу. И вот в одну церковь пришел один человек и говорит, я хочу покаяться, я хочу стать христианином. А ему брат говорит, хорошо, пожалуйста, вы можете это сделать. А он говорит, а скажите, после этого вы поможете мне переехать в Америку? Он говорит, вы знаете, вы не затем сюда пришли. То есть человек пришел покаяться, но у него есть определенная выгода. Да, он прямо сразу сказал. Он сказал о том, почему он это делает. Он искал какую-то выгоду. Один из следующих экземпляров, о которых он рассказывал, который пришел в церковь, он пришел и говорит, скажите, а если я покаюсь, а тогда только стихало время гонений, мне квартиру дадут? Он посмотрел, говорит, не знаю, дадут или нет, но отнимут это точно. Ну, тут тоже недолго пробыл в церкви и ушел. Вы знаете, братья и сестры, иногда люди приходят из-за выгоды. Я хочу сказать, что, к большому сожалению, в некоторых случаях даже в христианских семьях побуждают детей идти за Богом не на правильных основаниях. Не та мотивация. Ну подумай сам о своей жизни, говорят. Если ты не пойдешь за Богом, какая у тебя будет семейная жизнь? Посмотри, что творится сейчас в мире. Ты будешь несчастен, неизвестно, какая жена тебе попадется. Ну в церкви хоть более-менее. И иди в церковь. Братья предоставят тебе работу. Там с кем-то подружишься, кто-то даст, где заработать, как прожить, получится, и иди в церковь, а дальше и Бога познаешь. И бывает, человек приходит к Богу с не с той мотивацией. Он приходит с какой-то выгодой и, кажется, начал путь. Но там внутри он не прилепился к Богу. Это просто поиск выгоды. Есть вторая причина. Это безысходность. Человек попадает в какие-то ситуации, и он приходит в церковь, и он становится на христианский путь, думая, что он прилепился к Богу, но на самом деле это просто безвыходное положение привело его. У нас в по местной церкви в Тихорецкой давно уже был один случай, который настолько меня удивил и тронул, очевидцем которого был лично я. Пришел в церковь один мужчина. Это был сын верующих родителей, верующей мамы. Как он каялся, я никогда не видел таких покаяний. А произошло следующее. Он жил мирской, греховной жизнью, пьянствовал и не только. И вот, живя с одной женщиной, однажды, будучи выпившим, она заподозрила, что он обокрал ее дом. На самом деле он этого не делал, и она написала на него заявление в милицию. И его забрали, очень сильно били, как он нам рассказывал. Последнее, что с ним делали, это одели ему противогаз на голову, перекрыли кислород и дубинкой били по почкам. И он не выдержал, и он подписался, что он это сделал. И вот он в таком состоянии приходит в церковь. Он плачет и кается. И мы понимаем, что, конечно, этими обстоятельствами Бог может достигать человека. И вот он в этом безвыходном положении, вы знаете, начал жить и, как нам казалось, прилепился к Богу. Он посещал все собрания. Далеко не все верующие, кто 20 лет член церкви, так ходил усердно на собрания. На разборы, в пятницу. Он молился, он постился не один раз в неделю. И вы знаете, Бог явил в его жизни чудо. Следователь, который взялся за это дело, распутал это дело. Он очную ставку сделал с той, кто подал заявление, и там были камеры, и он вывел ее на чистую воду, разобравшись, что она специально написала на него заявление. И он приглашает его вновь к себе, он под страхом смерти идет, думает, его опять будут бить, и говорит: мы твое заявление сейчас сжигаем, ты отпускаешься. То есть уголовное дело закрыто. И вот он приходит в церковь после этого безвыходного положения и говорит: это действительно Бог, это Бог. И побыл-то он в церкви недельку-вторую, и вновь та мирская жизнь. Подмена понятий, безвыходное положение. Он пришел, как будто бы прилепился, лишь бы Бог помог ему. Но на самом деле не прилепился. Почему же Езекия прилепился? Третье, на что с вами хочу здесь, в этом пункте, обратить внимание, потому что возлюбил. Первая заповедь гласит так: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Будем говорить так, всею жизнью твоею. И он возлюбил Бога, поэтому прилепился к нему. Лишь только чистая любовь способна склеить человека, чтобы были одни желания, одни мысли, одно стремление. Он прилепился к Господу. Если вы посмотрите слово «прилепился», в общем-то, в Священном Писании, значение этого слова, это слово как раз-таки и имеет это значение во всех случаях практически, соединился в одно, стал жертвенно жить, стал служить из любви. Это слово касается, когда того человека, который вступает в брак, должен прилепиться к жене, соединиться в одно, иметь одни мысли, одни цели, одни желания, любить друг друга. Это слово употребляется тогда, когда народ израильский изменял Богу и служил другим господам. Я удивляюсь, как они готовы были жертвовать своими детьми, как мы слышали. Возлюбил. Но Езекия возлюбил Бога и прилепился к Нему. Почему возлюбил? Об этом Боге рассказывали отцы. Об этом Боге писал Моисей. Ему осталось Священное Писание. Под словом «отцы» я не имею в виду тех отцов, которые нечестиво жили. Были в народе израильском те, кто сохранили те добрые предания, то Писание, и те, кто не являлся биологическими отцами, но были духовными отцами для Езекии, они рассказали о Боге. Он читал Писание, и он прилепился к Нему, возлюбив Его. Я хочу сказать, что настоящая жизнь христианина и союз с Богом зиждется только на любви. Когда христианин воистину прилепился к Богу и возлюбил Его, не на каких-то выгодных условиях, не на безвыходном положении основываясь. О чем говорит апостол Павел: если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, а полюбил Его, потому что Иисус Христос пошел на Голгофский крест и отдал свою жизнь. Полюбил из чистого сердца, об этом рассказывали нам отцы многим, об этом говорит Писание, мы об этом слышим на богослужениях. Если мы хотим, чтобы наш союз с Богом после крещения, а тем, кто сегодня покаялся, чтобы ваш союз с Богом был нерушим, тверд, как у Езекии, прилепитесь к Нему возлюбите Его. И пусть ваши желания, и пусть ваши цели склеются с Богом в одно, и ваш путь будет благословен. Хочу обратить с вами внимание на второй шаг или на вторую позицию в жизни Езекии, которая утвердила его союз с Богом. Мы с вами читаем, что он не отступал от Бога. Не отступал. Это следующее. Вы знаете, легко не отступать назад, когда на тебя никто не влияет. Легко не отступать назад, когда не дует ветер в лицо. Легко не отступать назад, когда тебя никто не толкает. Но вот здесь автор пишет, он не отступал не случайно. В жизни Езекии наступили события, в которых попробуй не отступить. И не случайно Библия расставляет все на свои места. Библия сначала говорит, что он прилепился к Богу. И вот именно эта любовь помогла ему не отступить. Но в каких обстоятельствах? Давайте мы посмотрим на три важных детали в этом пункте, которые помогут и нам разобраться в нашей жизни. Итак, первое. Посмотрите, это сомнение. Если вы будете внимательно читать книгу, Библию, то вы заметите, что ассирийские цари – это были очень воинственные цари. Это было очень сильное царство, которое сметало все на своем пути, как торнадо. И не случайно, когда он послал своих послов, он говорит: кому помогли боги этих стран? Посмотри. Кто-то остался в живых? Я всех победил. И ваш Бог вас не спасет. Я вам хочу сказать, он очень сильно надавил на сомнения. Вы скажете, что Езекия не засомневался? Я вам хочу сказать, что отчасти сомнения начали овладевать его жизнью. Он собрал все золото с Дома Божьего. Он постарался сделать все, чтобы царь ушел. Но он не ушел. И он начал сеять сомнения все сильнее и сильнее в сердце Езекии. Но Езекия не отступил. Он сказал: с нами больше, чем с ним. С ним рука человеческая, а с нами мышца плотская. Он понял, что он попадает в эту колею сомнений, и остановился. И Библия говорит, не отступал. Вы знаете, братья и сестры, то, что мы прилепились к Господу и возлюбили Его, это прекрасно. Но за Езекию написано: после тех дел и верности пришел Сеннахерим. Все, кто прилепился к Богу, вы не минуете испытаний на эту склейку. Вы будете обязательно испытаны, насколько крепко вы склеились с Богом. И сначала вы будете испытаны на предмет сомнения. Я помню, когда я уверовал, как я радовался, как я торжествовал. Но в моей жизни наступили моменты, когда я начал очень сильно сомневаться. Я увидел некоторые поступки людей, я увидел какие-то минусы в их жизни и в жизни церкви. И я помню, однажды я пришел очень уставший домой, после различных обстоятельств жизни, после различных происшествий. Я сел во дворе, было звездное небо, плыли облака. Я посмотрел и думаю: Господи, а если Ты? А зачем я начал этот путь? А правильно ли я сделал, что я пошел за Тобой? Эти мысли начали одолевать меня, и я понял, как сильно сомнения могут одолевать христиан. Господи, а верно ли я путь избрал? А может быть, лучше было бы пойти, как пошла моя подруга? Посмотри, как она в мире устроилась. И вдруг одолевают сильные сомнения. На эти сомнения надавил этот царь. Спасли ли боги? А помогли ли? А посмотри, а спасен ли ты? Братья и сестры, для того, чтобы не отступать, первое, мы должны преодолевать все сомнения и помнить, что сомнение – источник не Бог. Сомнение – источник дьявол. И именно с этого начинается отступление в жизни христиан. И Библия говорит, что именно в этот момент Езекия является прекрасным примером. И вроде бы он хотел, чтобы царь ушел. Да, как-то поколебал он его своим опытом военным. Но впоследствии Езекия принимает очень правильное решение – не сомневаться. Он говорит: у нас с нами Господь, а у него мышца плотская. Братья и сестры, итак, чтобы поступать как Езекия, чтобы не отступать, мы не должны сомневаться в Боге. Никогда источник сомнений – дьявол. Следующее. это испытание. Всякий христианин, который заключил союз с Богом, не минует испытаний. Как не миновал их и Иезекия. Свою склейку он, как я сказал, прошел на испытание, на прочность. И выстоял в них. Мы недолго здесь обратим внимание. Самый прекрасный пример – Иисус Христос. Хочу сказать всем, кто заключил завет с Богом. Когда проходит крещение, мы чаще всего поем торжественные гимны, мы чаще всего говорим о том, какое преимущество имеет христианин теперь, заключив союз с Богом, что он может теперь и проповедовать, что он может теперь и в заповеди участвовать, и так далее, и так далее. Но хочу сказать, что не минует его испытания. И однажды в нашей церкви было это торжественное событие. Сидят крещаемые, их поздравили, возложили руки, цветы, все так хорошо. И вот заключительное слово. Выходит проповедовать брат и говорит: «А я сейчас вам хочу сказать об очень важном. Вы заключили завет с Богом, и хочу вас предупредить, что когда-то Христос принял крещение, но ждали впереди испытания. И поэтому дьявол будет допускать все попытки к тому, чтобы не только посеять сомнения, но если мы не поддались сомнениям, испытать нас, испытать на прочность, насколько мы прилепились к Богу. И вот здесь важно, это вторая позиция, не отступить с Богом, чтобы эта склейка сохранила свою деталь, свое изделие, соединение с Богом. И следующее, на что с вами хочу обратить внимание, это обольщение. Что такое обольщение? Это лесть, это неправдивые слова, а может быть правдивые слова с целью увести с истинного пути. Чем воспользовался Синахирим? И Иезекия не отступил, так говорит Священное Писание. Лесть. Кстати, он испытал очень хитро Иезекию. Он говорит: да не обольщает вас Иезекия. Вот посмотрите на меня. Я вам обещаю, что если вы пойдете за мной, сегодня уже цитировался этот текст, я вам дам и масленичные сады, и виноградные лозы, я вам дам коней, найдете всадников на них? Я вам многое дам, только покоритесь мне. Это обольщение. Я хочу сказать сегодня, к большому сожалению, одна из проблем, которая меня волнует в христианстве, как в личной жизни, так в поместной церкви и вообще в христианстве, это обольщение богатством. Когда дьявол говорит: не надо сдавать христианские позиции, не надо грешить, не надо быть пьяницем, не надо быть блудником, не надо быть никем, никем. Просто живи богато. А что это значит? А это значит, ради богатства пропускай собрание. А это значит, отказывайся от служения. А это значит, и за этим очень много стоит. Я скажу, что сегодня христианство избирает путь богатой жизни больше, чем Бога. Я не могу сказать, что все, но эта позиция становится все более и более современной и принятой верующими. И чаще всего идет разговор: какая у тебя машина? А чем добываешь деньги? А как живешь? А каких размеров дом? Я скажу, что бывает такое бедствие, когда смотрят, а как одеваются дети? И это становится на первый план жизни. Это лишь обольщение. И это обольщение ведет к отступлению. И сегодня подобных обольщений очень много. Я не буду их перечислять. Но в этом обольщении Иезекия не отступил. Народ сохранил свою верную позицию, смотря на этого вождя. Он остался верным Богу. И Библия точно подметила: не отступил. Я хочу сказать, что через обольщение пройдем все мы. Обольщения будут очень различны. Обольщения будут меняться, сменяя одно другим. Сегодня интернет, обольщение богатством, еще чем-то. Завтра лукавый придумает нечто новое, о чем я не могу предсказать сегодня. Но обольщения будут меняться. Дай нам Бог не отступить, верно сохраняя вторую позицию. И сейчас я хочу обратить внимание на третью позицию в жизни Иезекии. Написано: он соблюдал заповеди Господни, которые написал Моисей. Итак, давайте мы посмотрим, почему он их соблюдал и какое это имеет отношение к нам. Первое – это в заповедях был авторитет Бога. Кто внимательно вместе со мной прочитывал текст Писания или слушал, то написано, он не просто соблюдал заповеди, которые оставили люди. Написано: заповеди, которые оставил Моисей. И все знали, что с Моисеем говорил Бог – И эти заповеди надо исполнять, потому что автор этих заповедей – сам Бог. Вы знаете, что иногда люди сегодня говорят следующее. Я встретился с одной приближенной, которая уже много лет ходит в церковь и до сих пор не может заключить союз с Богом. И лишь по одной причине. Она говорит мне следующее. Я верю, что Богодухновенно Евангелие, слова, которые сказал Христос, а слова апостола Павла не богодухновенны. Я говорю, почему? Она говорит, а потому что он там столько написал требований, он там наставляет, как церковь должна поступать с грешниками и так далее. Это уже его личный человеческий взгляд, это его заповеди. Вы знаете, а я говорю, а как вы понимаете слова апостола Павла, где он говорит следующие слова? А в данном случае я не имею откровения от Бога, но пишу совет или даю совет, как получивший от Бога милость оказаться ему верным. А есть тексты Писания, где он говорит, что он получил откровение от Бога, как верный домостроитель, и поэтому наставляет церковь. И тогда, когда он об этом говорит, здесь стоит не просто авторитет апостола Павла, здесь стоит авторитет Бога. Я вам хочу сказать, что иногда мы забываем про это, поэтому заповеди Божьи в наших глазах имеют некоторое пренебрежение. А в моей жизни один случай показал мне, вы знаете, так частично, как 1% из 100, силу и власть Бога. Я где-то когда-то рассказывал этот пример. Я тогда был молодым человеком, совершенно молодым, и глупость была. Я купил себе автомобиль, мне было тогда 19 лет, купил автомобиль у цыгане и пригнал его в Тихорецк. Кстати, этого делать не надо, особенно у цыгане. Когда я пригнал его в Тихорецк, оказалось, это был ВАЗ-2108, что там переварен стакан амортизатора и двигатель перебит. Вот. Но, как мне сказал работник ГИБДД, говорит, такой левак я еще в своей жизни не видел. Вот, и он долго смотрел, исследовал это все. И вы знаете, что они мне сказали? Они говорят, эту машину, они как власть имеющую, ты никогда не поставишь на учет. Ты будешь ездить на ней по своему огороду. Ну и, в общем-то, там был длинный процесс. И наступил момент, когда Бог меня помиловал. Я молился, я уже собирался ехать назад, ее возвращать. И вот навстречу ко мне идет адвокат. И мне говорит, Славик, что такое унылый? А мы с ним вместе работали, я работал у него по внутренней отделке в тот момент. Я ему рассказал, он говорит, не переживай, есть суд, все разберет. А ну-ка, документы. Я подал документы, он подал в суд. И вот мы приходим на суд. Я и те, кто мне говорили, что я на этой машине буду ездить по огороду. Все молчат. И вот судья выслушал мое дело, защиту адвоката, их дело. Потом, говорит, выйти, суд будет принимать решение. Мы вышли. Я очень переживаю. Я понимаю, что когда он сейчас стукнет молотком, что он скажет, то и будет. И вряд ли кто может изменить его решение, если только краевой суд. Но опять-таки краевой суд очень сильно ссылается на суд, который местный. И вот мы заходим, и этот человек говорит там, именем Российской Федерации по закону такому-то, такому-то, поставить автомобиль на учет. И вы знаете, я почувствовал авторитет и власть. Они долго пытались ее не ставить, но не смогли, потому что судья дал приказ. Там есть авторитет и власть. И никто не может пренебречь этим авторитетом, потому что судья выше, чем они. Вы знаете, мы в жизни забываем, кто оставил заповеди. Мы забываем, чей авторитет стоит за этими заповедями. И когда мы пренебрегаем ими, мы забываем, кем мы пренебрегаем. Когда в нашей жизни мы попадаем в какие-то, как мы перед этим говорили, испытания, искушения, и перед нами стоит выбор исполнить Божьи заповеди или пренебречь ими, мы забываем, что за заповедями-то авторитет Бога. Почему соблюдал их Езекия? Потому что он понимал, написал Моисей с уст Божьих. Тут авторитет Бога. Братья и сестры, почему еще соблюдал их Езекия? Следующее. Соблюдал заповеди. Вообще, здесь я просто написал кратко «благо». Библия говорит, что если ты пойдешь путем Божьим, ты унаследуешь благословение. Под словом «благословение» есть два составляющих. Это благо, благое слово, благое определение в твоей жизни. Заповеди несли благо в жизнь человека. Я вам хочу сказать очень убедительно, как в то время человек, исполняя заповеди, наследовал благо, благословение, так и сегодня, соблюдая заповеди, мы унаследуем благословение. И то, что Езекия исполнил заповеди, Господа Бога возлюбил, и Ему одному поклонялся, и Ему одному служил, он унаследовал благо, Бог вступился за него, потому что он соблюдал заповеди Его. Братья и сестры, я убежден, что когда вы примете решение в третьей позиции соблюдать заповеди, вы встретитесь с различными проблемами, но помните, что заповеди приносят благо. Я приведу один лишь пример. У нас в роду был дедушка, он уже ушел в вечность, он прожил 93 года. До 90 лет, почти до 90 лет, этот человек способен был обрабатывать земельный участок 50 соток. Он способен был это все взращивать, вести, продавать. Он способен был сам самостоятельно приезжать на автомобиле на собрание. И однажды с ним сел один брат, ну это Александр Молодцов, служитель Сисинтаков, в его автомобиль, у него АК, вот такая машина «Камикадзе». Вот он сел с ним вместе, и они поехали. И он ехал по городу Тихорецку, на собрание спешил, 90 км в час. Но он, когда сидел с ним рядом, он говорит, я запереживал, и говорю ему, дедушка, а вы 90 едете, это не опасно? А он ему говорит, сиди спокойно, мне 90, я еду 90. Вот, и они быстренько прибыли на богослужение, и вот он 90 лет обрабатывал участок, потом до 93 он все равно работал уже на меньшем участке. И вы знаете, что он мне сказал? Он сказал, запомни одно очень важное слово, есть Божья заповедь, которая была дана Моисеем, которая не упразднилась апостолами. Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Он говорит, я всегда чтил свою мать. До 50 лет он вел грешный образ жизни, он иногда выпивал сильно. И он говорит, даже будучи пьяным, я приходил и просил у матери прощения. И утром я просыпался и говорил, мама, я обидел тебя чем-нибудь? Она говорит, сынок, ничем, мне только сердце болит, что ты грешник. Она была верующая. И он говорит мне, чти отца и мать, и будешь долголетен на земле. И будет тебе благо. Заповеди, которые оставлены на страницах Священного Писания, имеют за собой авторитет Бога и несут нам благо. И я вам хочу сказать, несут благо для духовной жизни, несут благо для физической жизни. И ни одна заповедь просто так не пройдет, ни одна запятая в Священном Писании. И поэтому Езекия знал это, и соблюдая заповеди, он наследовал благо. Бог сохранил его в этих трудностях, которые он перенес. И последнее, что хочу обратить здесь, на что хочу обратить вместе с вами внимание, это верный итог. Вы знаете, вот здесь я хотел бы сказать о важном, что я извлек лично для себя. Почему Езекия так поступил с послами? Почему он не оказался в тот момент верным? Потому что итог, который предназначал ему Бог, Бог предназначал итог в тот момент, когда он заболел. Тогда, когда ему было плохо, Бог уже в этот момент хотел взять его, чтобы он не попал в эти обстоятельства. Но Езекия засопротивлялся. Вот до этого итога в его жизни было все прекрасно. Он и к Богу прилепился, и как мы с вами сказали, не отступал и заповеди соблюдал. Но наступил итог, и он начал все это перечислять. И Бог ему не сказал, Езекия, ты обманываешь. Он говорит, вспомни, Господи, я ходил пред лицом Твоим верно. С преданным сердцем повернулся и заплакал. Вернулся пророк и говорит, да, хорошо, ты вылечишься. И Бог продлит тебе 15 лет жизни. Но вот эти 15 лет, они прошли вот именно в этом направлении, о чем мы сегодня слышали. Почему? А потому что так нежданно все пришло. Так все хорошо проходило в его жизни, и вот нежданно пришла смерть. И он был не готов к встрече с ней. И он просит, Господи, пожалуйста, не надо. И потому в его жизни, так как он волю Божию воспринял неверно, в его жизни были те последствия, о которых мы слышали. Вы знаете, братья и сестры, я хочу сказать, что вот неожиданность иногда нас выбивает из колеи. Я в церкви об этом говорил, провозглашая прекрасную осень этого года. И здесь хочу сказать, вы заметили, как красиво прошла осень в этом году, в начале? Я увидел все краски осени, все ее тона. Так плавно все перерастало от зеленого к желтому, где-то к красному цвету. Листья не падали. Была такая теплая, красивая осень. И мы все расслабились. И неожиданно пришла зима. Ну, смотря где, в разных городах Краснодарского края по-разному, а в Тихорецке очень неожиданно, резко пошел сильный снег. Эта неожиданность привела к плохим последствиям. Вы знаете, сколько было аварий? Я ехал на грузовой машине, в кувейтах стояли машины. Почему? А многие, во-первых, не изменили стиль своей езды. Они как ездили по асфальту, так и продолжали. А тут зима, оказывается, снег упал. Им казалось, это вновь прекрасная осень. А я вам хочу сказать, знаете, что делалось на шиномонтажках? Люди сутками не спали. Огромные очередя. Ели просто на ходу. Почему? Неожиданно все пришло. А эта неожиданность, она влекла за собой такие последствия. И я вам хочу сказать, хотя вы и очень молоды, и я, может и в молодом возрасте неожиданно прийти итог нашей жизни. И вы знаете, в этот момент, когда приходит итог, мы начинаем очень сильно сопротивляться. Мы говорим: «Господи, только не это! Господи, я хочу еще жить!» А Бог лучше знает, когда остановить нашу жизнь. И мы должны научиться соглашаться с Божьей волей, соблюдая Его заповеди, такова, какая она есть на сегодняшний день. Я приведу вам два примера по этой последней теме. Потому что земной жизни-то приходит конец. Бывает, приходит очень нежданно, бывает, приходит в молодом возрасте. Если мы неправильно его встречаем, последствия могут быть, как были последствия после этого итога в жизни Езекии. У нас в церкви была одна сестра, которая жила, ходила в собрание, а потом она вдруг заболела раком. Неожиданно. Перед этим она болела раком, но дал ей Бог жизнь, продлил жизнь на 8 лет. Она вовремя поняла эту проблему, попала в онкоцентр, ей сделали операцию, и она прожила еще 8 лет, а потом появился рак в другом месте. Я посетил ее и говорю: сестра, перед этим от рака умерла моя мама. И я ей говорю: сестра, я вам хочу оставить один совет. Если у вас вторая или третья степень, и вы узнаете об этом, не делайте операцию. Это бесполезно, если Бог не помилует вас. Она мне говорит: ты знаешь, Славик, мои дети уже готовы взять кредит, уже нашли, где взять в долг. И если врачи предложат мне, даже и третья стадия, я все равно буду делать операцию. Я хочу жить. Я ей говорю: а давайте мы с вами представим, вы уйдете из жизни, ваши дети останутся в долгах. А перед этим я еще работал у одних людей. Но они были богаты, они работали на нефтебазе, на хороших местах, у них достаточно приличная зарплата. Они потратили огромную сумму денег на свою маму и не помогли ей. Я говорю: а ваши останутся в долгах. Что вы оставите им? Вы верующие, а они у вас неверующие. Она говорит: Славик, не убеждай меня. Я хочу жить. Ну ладно, что ж, так и так. И она поехала в Краснодар. Конечно, мы молились за нее, кто знал. И вдруг она мне звонит и говорит: Славик, я возвращаюсь в Тихорецк. Плачет, плачет в трубку. И говорит: мне врачи сказали, что уже операцию делать поздно. Приди, посети меня, я хочу помолиться, чтобы Бог приготовил меня к встрече с Ним. Но я приехал к ней, это была такая прекрасная встреча для меня. Я понял, что к встрече с Богом надо готовиться постоянно. Итог может прийти неизвестно когда. И бывает нежданно, и мы к этому не готовимся. И в моей жизни не так давно было что-то подобное. Несколько лет назад, года два, наверное, я почувствовал боль в одной части тела. Ну и как бы думал, ну боль да и боль, живу себе спокойно. Всякое бывает, надо работать, существовать, как-то зарабатывать, двигаться и служить Богу. И вот я работаю, встречаюсь с человеком, он мне говорит: ты знаешь, Славик, и говорит о той же части тела, где у него боли, и говорит: ты знаешь, а у меня был рак, я долго переносил эти боли, а потом кинулся, и вот такой печальный исход. Сейчас лечение и так дальше. Ну и те два года назад я немножко запереживал. Думаю: Господи, ну неужели у меня? Ну, я приехал к врачу, рассказал ему, он отправил меня на обследование. Обследование я прошел частично, мне показалось, что все это глупости. я продолжил жить. Прошло 2 года. Последние дни, наверное, недели 2 назад, я почувствовал, что боли усилились. В общем-то, я не очень-то хотел говорить своим детям, жене об этом. Мне трудно было спать ночью. Я вновь иду в платную клинику, записываюсь к врачу. И, знаете, внутри появилось такое понимание, а может быть и все. Все так нежданно, 38 лет. А что? Кто его знает, что сейчас скажет врач? Я ему рассказал обо всем, он послушал меня и говорит, ну, знаешь, давай мы сначала пройдем УЗИ, потом анализы и все остальное. Ну, кучу всего написал, и там ценники стоят в платной клинике, они умеют это делать. Ну, и я думаю, прежде чем сдавать анализы, пойду-ка я на УЗИ. Пришел, там очередь. Кстати, очень многие переживают, когда что-то подозревают у них. Вот я сел, потом думаю, наверное, должна быть подготовка, УЗИ пройдет не сегодня. Захожу, показал ему, он говорит, слышишь, ну-ка давай сегодня, срочно, сейчас все сделаем. Вот сделали УЗИ, и он мне говорит, слышь, парень, собирайся и быстро отсюда, забудь про все клиники, ничего там нет, выдумали. У тебя, говорит, просто смещен позвоночник, какая-то неврология, и, говорит, это отдает на эту часть тела в болью. Поэтому то, что было у того человека, это у того, а ты быстрее домой давай и забудь про эту клинику. Ну, все понятно, я собрался, пошел домой. Ну, вы знаете, действительно, наверное, все это так. Надо в другом направлении обследоваться. Но я понял, как нежданно может прийти итог твоей жизни. И вот если мы не готовы с ним встретиться, если мы начинаем с Богом сопротивляться, я вам хочу сказать, последствия жизни бывают плохие. По-настоящему христианин должен приготовиться к встрече с Богом. Когда бы этот итог жизни не наступил, и Бог может испытать нас, Бог может исцелить нас, а Бог может забрать нас. Мы не хотим об этом говорить в молодом возрасте, мы даже об этом думать не хотим. За спиной остаются дети у кого-то, семьи, у кого-то просто остаются родители, работа, карьера, молодая жизнь. Но я вам хочу сказать, а к этому итогу надо готовиться. И вот, к сожалению, Езекия был во многих вопросах молодец, но он не ожидал того, что смерть может подойти. И вот здесь он засопротивлялся перед Богом. Братья и сестры, нам надо помнить, что у нашей жизни есть конец, есть итог. И этот итог в своем итоге ценнее, чем вся жизнь. Мы не хотим, даже будучи христианами, детьми Божьими, это признать. И Муди, великий проповедник, когда-то сказал, когда он знал, что ему предстоит умирать, он сказал, «Я этого мгновения ждал всю свою жизнь». Мы не хотим об этом думать, а об этом надо серьезно заботиться. У земной жизни есть предел, и он может наступить очень неожиданно. Он может наступить в момент того, момента, когда ты будешь ехать на машине, и в этот момент ты должен сказать, Господи, если ты усмотрел, прими дух мой. А кто-то может кричать, Господи, сохрани, только помилуй, жить хочу. Братья и сестры, почему? Потому что мы об этом не думаем и не готовимся. Я хотел бы сегодня оставить нам всем пожелание, чтобы это не было для нас нежданно и негаданно. В любой момент земной жизни может прийти предел. И в молодом возрасте, в любом возрасте. И к этому мы должны быть готовы. И если в нашей жизни это будет неожиданно, и мы начнем сопротивляться, как я сказал, будет проблема, как у Езекии. А человек, который научился в своей жизни принимать как из руки Божией, этот человек будет благословен. Для меня последний пример сейчас привожу. Мы вместе с вами колено преклоненно помолимся. Примером остается Иисус Христос. Когда Он был в Гефсиманском саду, перед Ним предстояли голгофские муки, голгофские страдания, и Он говорит, «Доминует меня чаша сия». Находясь в человеческом теле, Он способен был сказать эти слова, как мы все вместе взятые, как я. Поэтому дьявол и сказал Иову, вернее, Богу за Иова, кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что есть у него. Живя в теле, мы хотим жить. И Иисус Христос говорит, доминует меня чаша сия. Но примером является в следующем. Впрочем, не моя воля, Отче, а Твоя да будет. На этом основании мы должны построить всю свою жизнь. Братья и сестры, мы должны прилепиться к Богу. Мы должны не отступать от Него. Мы должны соблюдать заповеди Его. И тогда, когда нам не захочется, мы должны сказать, да будет воля Твоя. И тогда будет верный итог жизни. Я вам хочу сказать, возьмите это за заповедь в свою жизнь. Да будет воля Твоя. И мы вместе сейчас помолимся. Желаю помолиться о том, чтобы союз нас с Господом был заключен твердым. Те, кто еще медлит, хочу сказать, поспешите, заключите с ним союз и сохраните три этих важных позиции. Прилепитесь к Богу, не отступайте, соблюдайте заповеди Его и всегда будьте готовы к встрече с Ним. И мы вместе сейчас поблагодарим Бога за это общение, за слово слышанное. Аминь.